Я знала, что русская комедия – одна из вещей, которые его императорское высочество всего меньше любил, и что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился. Но на этот раз великий князь присоединил к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес. А именно, он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя, но так как она находилась в передней с другими фрейлинами, то там его императорское высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мной, что расстраивало его императорское высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покое. Не принимая во внимание этих обстоятельств, так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества его императорского высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично, буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле. Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован. Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату. Он был в ужасном гневе. Кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей. Я возразила ему, что он напрасно их не любит. Он мне сказал, что запретит подать мне мою карету. Я ему ответила, что пойду пешком и что я не могу взять в толк, какое он находит удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки одну в моей комнате, где у меня только и общество, что моя собака да мой попугай. После того, как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо, а я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты. Он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету. Тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком, и что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна. И что, кроме того, на письме пожалуюсь императрице и на великого князя, и на него. Он мне сказал, «А что вы ей скажете?» «Я ей передам», — возразила я. «Как со мной обходится? А что вы для того, чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье видеть ее императорское величество? Кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю, одна брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и нелюбимой императрицей. Я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок. А в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро. Знаете же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице». Мой Шувалов испугался взятого мною решительного тона. Он вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его, насколько могла, более трогательным. Я начала с того, что благодарила ее за все милости и благодеяния, какими она меня осыпала с моего приезда в Россию, говоря, что, к несчастью, события доказали, что я их не заслужила, потому что только навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость ее императорского величества. Что, видя свое несчастье и то, что я сохну со скуки в моей комнате, где меня лишают даже самого невинного времяпрепровождения, я ее убедительно прошу положить конец моим несчастьям, отослав меня к моим родным таким способом, какой она найдет подходящим, что так как я не вижу своих детей, хотя и живу с ними в одном доме, то для меня становится безразличным, быть ли в том же месте, где и они, или в нескольких стах верстах от них, что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать, что я осмеливаюсь просить ее продолжать их, и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло, но что мое здоровье доведено горем до такого состояния, что я должна сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, спасти свою жизнь, и что для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда к моим родным. Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который, входя, сказал мне, что требуемые мной кареты готовы. Я ему сказала, вручая ему мое письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам, которые не желали бы ехать со мной в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов, помаргивая глазом, принял мое письмо, но так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять. Он также передал мои слова фрейлинам и кавалерам, и его императорское высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним. Я прошла через переднюю, где нашла его императорское высочество, усевшегося в уголке с графиней Елисаветой Воронцовой и занятого игрой в карты с ней. Он встал, и она также, когда меня увидел, чего он обыкновенно никогда не делал. На эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своей дорогой. Я отправилась в комедию, куда императрица не приехала в этот день. Думаю, что ей помешало мое письмо. По возвращении с комедии граф Шувалов сказал мне, что ее императорское величество велела передать мне, что сама поговорит со мной. По-видимому, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что, хотя он с того дня больше ни ногой не ступал в мою комнату, однако он сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была иметь со мной, и не сочли возможным отказать ему в этом. Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах. Я была глубоко убеждена, что если и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мной шаг совершенно расстраивал этот проект Шуваловых, который, впрочем, должен был встретить все больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам. Кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторения их в ее время. Против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин, точно так же, как и я не казалась ему достойнейшей любви среди женщин. Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я. Она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения. И когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастьем иметь такого наследника или же проявляя свое к нему презрение и часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы, не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая — графу Разумовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту. В одной из них было такое выражение: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более». А в другой она говорила: «Племянник мой урод, черт его возьми». Впрочем, решение мое было принято, и я смотрела на мою высылку или невысылку уже философски. Я нашлась бы в любом положении, в которое провидению угодно было бы меня поставить. И тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей. Я чувствовала в себе мужество подниматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или в обратном направлении не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек и тем самым существо ограниченное и не способное к совершенству. Мои намерения были всегда честны и чисты. Если я с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная, то, по крайней мере, я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность, какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину. Мои советы были всегда самыми лучшими, какие я могла придумать для его блага, если он им не следовал, не я была в том виновата, а его собственный рассудок, который не был ни здрав, ни трезв. Когда я приехала в Россию, и затем в первые годы нашей брачной жизни сердце мое было бы открыто великому князю, стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно общаться со мной. Вполне естественно, что когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому его императорское высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни по вкусу, и оно мне надоедало и, может быть, огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя, я подавляла в себе гораздо сильнее, чем все остальные. Природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна. Я говорила себе: счастье и несчастье в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастье, становись выше его и сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события. С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью, по меньшей мере, очень интересной, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда. Ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мной и четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринужденным и не беседовать со мной так, как будто он уже давно со мной знаком. По природе снисходительная, я без труда привлекала к себе доверие всех имевших со мной дело, потому что всякий чувствовал, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала, были самая строгая честность и добрая воля. Я осмелюсь утверждать относительно себя, если только мне будет позволено употребить это выражение, что я была честным и благородным рыцарем, с умом несравненно более мужским, нежели женским. Но в то же время внешним образом я ничем не походила на мужчину. В соединении с мужским умом и характером во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви. Да простят мне это выражение во имя искренности признания, которому побуждает меня мое самолюбие, не прикрываясь ложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.